«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в студии Анастасия Ножко. И наш сегодняшний гость Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей. У нас все выходные нас занимала одна история на Ближнем Востоке, которая вдруг внезапно для всех начала развиваться. И Иран, США... Убийство, да, мы можем говорить, что это убийство или это удаление, уничтожение, как это называется?
Ну, я предпочитаю термин ликвидация.
А, ликвидация. Да, ликвидация авторитетнейшего политика и военного, да, такого деятеля Ирана, когда он был с визитом в Багдаде. И вот этот обмен колкостями. Что сейчас? Скажи самые последние новости, которые вот сейчас на текущий момент, как ситуация выглядит?
Ну, вот если смотреть по тем фактам, которые мы имеем на сегодняшний день, то вот после такого ощущения, что вот-вот начнется Третья мировая война, и все ждали, пошел вот этот тег WW333, да, Третья мировая война уже за окном. Вчера в Багдаде ночью упало две ракетки таких маленьких, которыми обычно обстреливают все друг друга в Ираке и в зеленой зоне, где посольство США находится, ну и другие посольства. Вот как бы на данный момент это максимальное вот было за последние там, 24 часа после удара иранскими ракетами по американской базе в Ираке. Это было прошлой ночью. Вот этой ночью упали две маленьких ракетки, таких рукодельных, в Багдаде, и на этом пока все. То есть, если без шуток уже говорить, то пока на данный момент стороны... Ну, и вчера было выступление Трампа, и вчера было выступление... Помпео и министра обороны Эспера в Сенате, они отвечали на вопросы сенаторов по поводу того, что это такое было, для чего это такое было. То есть, вот это, то есть, грубо говоря, за вчерашний... То есть, все новости на данный момент, они были вчера. То есть, это обстрел иранцами американской базы, это отсутствие потерь среди американцев, это уничтожение там, нескольких тентов на этой базе, повреждение вертолета и беспилотного летательного аппарата. Выступление Трампа довольно примирительное, что мы Иран санкциями только накажем. Вот. И, собственно говоря, вот такая традиционная для Багдада ночной фейерверк в виде двух ракет. Вот, вот все новости на данный момент.
Но вот если мы наберем в интернете Сулеймани, вот эту фамилию, да, то последние новости, связанные именно с его личностью и судьбой, такие. Постпред США при ООН объяснил убийство иранского генерала Сулеймани. Они объясняют, что это для США была самооборона, но они не отвечают на вопрос, насколько я поняла, чем именно он угрожал, то есть чтобы они конкретный факт. Этого пока нет, но всем понятно, что он и был там таким организатором каких-то такого сопротивления, да, я правильно понимаю, там на Ближнем Востоке американскому присутствию. Однако же ты же писал в своем телеграме о том, что он был вполне такой открытый для диалога, то есть он человек, который вел переговоры в том числе.
Ну, на самом деле, Сулеймани действительно был человек очень влиятельный, с одной стороны, он был такой, как сейчас говорят, эффективный менеджер, то есть это человек, который решал вопросы, но вопросы такого очень специфического военно-политического свойства. То есть он не занимался там экономикой, то есть это был, наверное, не его вопрос. А он отвечал за проведение каких-то специальных операций, за проведение иранской силовой политики в странах, которые окружают Иран. То есть, в первую очередь, мы регулярно слышали эту фамилию в связи с Сирией. Мы чуть меньше слышали эту фамилию применительно к Ираку. Но считается, что вот как раз в значительной степени та ситуация в Сирии, которая сложилась ну вот, на данный момент... С одной стороны, безусловно, это российское вмешательство, но поскольку активно на земле действовали как и иранские силы непосредственно, так и проиранские какие-то формирования, то получилось, что как бы Сулеймани координировал вот эту вот всю боевую часть. То есть вот действительно в воздухе висит вопрос, чем же так он угрожал американцам, и, собственно говоря, это был один из тех вопросов, которые сенаторы задавали и не получили ответа у госсекретаря Помпео и министра обороны
Пока, вчера. Пока не получили. Ну, может быть, и не получат.
То есть, да. Есть у них такая должность, ну, это аналог нашего начальника генштаба, и у них ее возглавляет генерал Милли. Так вот, он сказал следующее на вопрос, почему вы ликвидировали Сулеймани. Он сказал, что Сулеймани, он координировал деятельность проиранских формирований, в том числе в Ираке, и за счет его ликвидации вот эта вся координация и управление вот этими отрядами, она нарушена.
Сейчас, в данный момент. Да. А тогда, еще отматывая чуть-чуть назад, мы вспоминаем о том, что были такие версии, что не он был целью этого беспилотника, что его ликвидировали по ошибке. Это правда? То есть ты такое видел тоже, я сейчас просто не вспомню, где я это читала на днях, что был другой деятель военный, иранский, но мастью поменьше, пониже. А Сулеймани, вот, хотя все пишут также, что он наверняка летел в Багдад, имея гарантии безопасности какие-то, и совершенно не подозревая о том, что его там могут ликвидировать. Но, может быть, имели, целились не в него. Такое может быть? Или и сейчас американцы просто вот делают... как бы объясняют это все, не допуская возможности ошибки. Такие версии есть?
Ну, это была одна из версий, опять же, в телеграм-каналах, да, что на самом деле американцы целились в Мухандиса, то есть это один из лидеров прошиитских формирований, проиранских шиитских формирований в Ираке. И действительно, если мы посмотрим на тех убитых людей, которые были в кортеже, было два автомобиля, там было 10 человек или 12, то половина была иранцы, которые приехали с Сулеймани, а половина были иракцы. И вот как раз есть мнение, что как раз они целились вот в этого Мухандиса, который, там, возможно, стоял... Ведь на самом-то деле все началось, вот эта горячая фаза началась 28 декабря, когда кто-то обстрелял американскую базу в Ираке, в результате чего погиб один американский, даже не военный, а так называемый контрактник. То есть это сотрудник некой компании, которая работает на подряде у госструктур США. После чего американцы нанесли удар по трем базам, так называемой Катаиб Хизбаллы, в Ираке. То есть это шиитское формирование, которое тоже считается как-то так или иначе аффилированное с Ираном. И уже после этого начались демонстрации штурма американского, или там попытка, или псевдопопытка штурма американского посольства, когда американцы его эвакуировали, значит, народ там рисовал на внешнем периметре, внутрь они не попали. На внешнем периметре всякие надписи «Крушил», «КПП» там и прочее. И уже после этого, как бы следующим этапом была ликвидация Сулеймани. Я думаю, что все-таки, ну, поскольку Ирак – страна, в которой американские разведывательные возможности очень сильные, я не думаю, что они не знали, кто прилетел из Дамаска этим рейсом. Я уверен, что если бы они хотели этого Мухандиса ликвидировать, для этого не нужно было ждать прилет Сулеймани, и можно было его, ну, если даже предположить, что у них было только вот это вот окно возможности, они могли этот кортеж уничтожить не из аэропорта, а когда он только ехал в аэропорт, то есть в этом смысле ничего не менялось. Поэтому все-таки я думаю, что, наверное, Сулеймани был как раз основной целью, а как раз Мухандис скорее стал такой случайной жертвой, или там, ну, может быть, не совсем случайно, но не был основным объектом операции.
А Иран объявил о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Это действительно так? Вот это в нашей прессе пишут. Уже где-то ночью вчера опубликовано. Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани, и что они действовали в соответствии с уставом ООН и так далее. То есть они... Это так на самом деле? Или вот мы вот буквально сколько дней назад мы видели эти... Сколько миллионов вышло на улице? Миллион? Ну, тело провожать?
Думаю, не меньше. Там по совокупности это больше, потому что это же был и Тегеран.
Да, если все города взять, то там огромное количество людей, и было понятно, что людям больно. Ну, вот вся эта ситуация, они ее воспринимают очень остро. И вот эти все твиты, да как ты смеешь и так далее, вот иранских, да, тоже деятелей политических. И, казалось бы, такой существенный, болезненный ущерб был нанесен в текущей ситуации. А чем... То есть и на самом ли деле заявление официальное, что мы завершили, они соответствуют настроению? Или есть основания полагать, что за пределами официальной повестки еще будет какая-то деятельность такая подрывная против присутствия американцев в регионе?
вот за эти там 3-4 дня те же иранцы, различные представители, да, иранских политических кругов, военных кругов, они уже столько всего наговорили, что понять, где правда и где там вымысел или замысел, довольно сложно. Дело в том, что вот на второй, кажется, день после убийства советник по национальной безопасности, наверное, даже Аятоллы Хомейни, он сказал, что рассматривается 13 вариантов ответной мести. И самый слабый из них, он будет реальным шоком для США, заявил тогда он. Если предположить, что пуск этих 15 ракет по базе это был самый слабый вариант, очевидно, что из этих 13, очевидно, что американцы не пошатнулись. И, наверное, потеря двух складов и повреждения вертолета и беспилотного аппарата, наверное, не та цена, которая, ну, наверное, должна платиться за гибель генерала и еще 5 офицеров, включая еще одного генерала, там, кроме Сулеймани, был еще один генерал. Поэтому вполне допускаю, что на самом деле это заявление было сделано, ну, как некая попытка успокоения ситуации.
Кого, вы вовне или внутри?
Вовне, скорее. То есть, судя по всему, Иран сейчас по каким-то причинам, он не намерен идти на эскалацию. И более того, прозвучала такая фраза у одного из иранских деятелей, что мы прекрасно понимаем, что Ближний Восток – это бочка с порохом, и мы не собираемся пока ее, значит, там, как-то взрывать. А тем более есть хорошая фраза, что месть – это блюдо, которое подается холодным. Ну, вполне возможно, то есть, когда ты хочешь отомстить, действительно, ты не кричишь об этом. То есть, вполне возможно, что иранцы ответят, они, я думаю, ничего не забыли, они ответят, но, возможно, не сейчас.
А вот эти 80 миллионов за голову Трампа, которые на следующий или через день появились, там уже и сбор средств пошел, насколько я понимаю, это живая история, она неофициальная, да, это какие-то активисты неофициальные, да,
нет, это все ведут? Нет, это на похоронах Сулеймани заявил об этом один из деятелей вот этой вот как раз отряда Куц, который Сулеймани возглавлял, что вот мы, значит, обещаем 80 миллионов за голову Трампа, но потом они начали деньги собирать. То есть такой краудфандинг у них в Иране начался для того, чтобы собрать эту сумму. Ну, вполне может быть, что это все как бы вот уйдет в песок, то есть это были на эмоциях, ну, как правило, на похоронах, да, там всякие такие громкие слова говорят. Может быть, и не дойдет до этого, да. Тем более Куц и так получил 200 миллионов евро из Фонда национального развития Ирана, ну, какие-то свои цели. То есть, конечно, не за голову Трампа, да, вот, но для решения каких-то своих задач. То есть получается, что гибель Сулеймани, она привела к тому, что структура, которую он возглавлял, получила дополнительное финансирование уже внутри Ирана.
Вот так. Ну, возвращаясь еще на шаг назад, тогда, чтобы понять про оружие как раз в том числе. Трамп сначала говорит, что у нас самое лучшее оружие, и мы там устроим фейерверк. Потом у нас лучшее оружие, но мы не хотим его применять. Мы могли бы, но мы не хотим. Ну, такие примирительные, явно такая примирительная риторика. А на самом деле... А, и Иран еще добавил, что, кроме всего прочего, что там были мнения, что теперь-то вот уж они вышли из договора, значит, по ядерному оружию, вот как бы ни случилось, что оно у них появится, кто-то говорит, там, может, и появится, но сильно не сразу, не переживайте, сейчас они официально говорят, что мы не будем его разрабатывать, у нас есть, значит, распоряжение нашего верховного правителя, он нам сказал, не делать ядерное оружие, поэтому мы не будем. Но с точки зрения оружия и вооружений, на самом деле, как бы, насколько действительно оно, этот арсенал отличается сейчас. И в действительности вот эти... И тут же еще один вопрос. Все говорят про возможное начало, там, условно говоря, Третьей мировой войны. Это самое как бы страшное и волнующее, что для нас тоже важно. И какая роль России в этой, во всей истории? С точки зрения, может быть, поставок вооружения, участия военного, куда это все может привести в случае в худшем?
Ну, Россия здесь, ну, на мой взгляд, такую очень сдержанную позицию заняла вообще в целом. То есть на моей памяти было два, вот так если можно сказать, заявления, да, так или иначе касаемых этой истории. То есть, с одной стороны, была произнесена фраза, что любое нарушение суверенитета – это плохо, и, ну, вот какие-то такие действия по ликвидации там, чужих военных – это тоже нехорошо, да. То есть Россия в этой истории, мне кажется, максимально старалась дистанцироваться от вот иранно-американских каких-то противоречий. Что же касается оружия, то, опять же, вот Иран же в свое время заключил так называемую ядерную сделку с пятеркой стран, по которым, соответственно, он шел на ряд уступок, ну и ему давались какие-то тоже там послабления. В части оружия действует до осени вот этого текущего 2020 года, действует некий мораторий на поставку Ирану наступательного оружия. Вот. Но Ирану можно поставлять оружие, так называемое нелетальное, то есть какие-нибудь учебные, там, тренажеры, учебные автомобили или там автомобильную технику, радиостанции, вот такого рода вещи. И в прошлом году, в общем-то, российские официальные лица признали, что вот такие нелетальные средства, они в Иран поставляются. То есть мы все-таки стараемся по мере сил, в полном соответствии с международными нашими обязательствами, мы Ирану все-таки что-то поставляем, и вполне может быть, что как раз когда вот этот мораторий пойдет, срок этого моратория истечет, мы, возможно, уже начнем что-то Ирану поставлять более серьезное, но здесь возникает другая проблема, что Иран очень часто представляет как некий такой вот богатейшей страной, у которой куча денег, и они не знают, на что их потратить. Но, к сожалению, это не совсем так, и Иран страна, чья экономика очень сильно страдает от санкций, у которых не так много денег, и, я думаю, при всем желании они не смогут выделять какие-то большие суммы для закупки у нас вооружений, но, тем не менее, по моим оценкам, у нас есть с ними потенциал в несколько сот миллионов долларов в год по поставкам.
То есть, раскрой, пожалуйста, понятие для тех, кто не очень понимает, что такое наступательное вооружение?
Наступательное вооружение – это которое может поражать цели противника. То есть это артиллерийские установки, ракеты, боевые самолеты, танки, артиллерия. А нелетальное оружие, это примерно как США и Украина. Они поставляют там санитарные автомобили, радиостанции, станции, разведки артиллерийской, да, то есть которое не может само по себе убить.
Но смотри, даже если, допустим, мораторий закончится, они там раздобудут денег или сколько там у них есть денег, решат закупать оружие, допустим, у России, вообще в какую сторону может развиваться этот конфликт Ближнего Востока как таковой? Там же сейчас Путин на фоне всего этого в Турции, насколько я понимаю, находится. Турция тоже вовлечена, хотя она в то же время член НАТО, и получается, что поддерживает позицию НАТО и поддерживает, косвенно-косвенно поддерживает вот то, что произошло, потому что теперь, приходится об этом говорить, что у ликвидации Сулеймани случилась, там правильно это или нет, имели право или нет это делать. И в то же время есть Египет, который там тоже игрок, это огромная, страна, и он вот для несведущего обывателя, который видит эти новости, возникает ощущение, что каждая страна там занимает, что там есть каких-то два лагеря, и каждая страна должна занять позицию, и в конечном итоге что случится, в чем там линия конфликта, где она проходит, кто с кем будет воевать в случае эскалации. Кроме того, что там есть общее мнение, что, Соединенные Штаты Америки надо изгнать из региона, но они как-то не изгоняются пока. При каких условиях? Я не представляю себе условия, при которых они уйдут, Соединенные Штаты Америки. Не знаю, мне тут слушатели наши присылают картинки «Военный потенциал США и Ирана за 18-й год». В цифровом выражении и такими столбиками. Единственное, в чем Иран превосходит Соединенные Штаты, это артиллерийские орудия. Что якобы у Соединенных Штатов, я не знаю, это общие там в регионе или общие 1856 орудий у Соединенных Штатов и 6798 у Ирана единиц. У Ирана понятно, что в Иране, а у Соединенных Штатов, наверное, не знаю, только там в регионе или нет. По всем остальным позициям, по боевым самолетам у Ирана 312, у Соединенных Штатов 3888, наверное, общее, количество, судя по всему, все-таки. Танки у Ирана 1513, у Соединенных Штатов 6287. Похожи на правду эти цифры?
Примерно, да.
Численность резерва у США 845 миллионов.
Нет,
чего? Может быть. Человек написано. Подождите.
Тысяч, наверное.
Я прошу прощения, конечно, не миллионов никаких. Тысяч, да. 845, почти миллион. Хотел сказать почти, но не дотягивает. А у Ирана 350 тысяч человек, да, соответствует примерно. Или там призывное, какая там, кстати, армия?
У них, кажется, призывная. Но у них, опять же, у них же столько силовых структур.
Много. А, то есть они тоже
там
все
есть
могут...
вот это вот КСИД, корпус стражи исламской революции. Там есть, собственно говоря, вот армия, да? Mm. Поэтому на самом деле, если по людям считать, то как раз, наверное, мобилизационный потенциал в Иране, ну,
большой.
Сопоставим с американским. Понятно, что по современным наступательным, как раз летальным вооружениям, ну, это несопоставимая величина, даже если мы не будем брать в расчет там, ядерное оружие. Очевидно, что в прямом боевом столкновении Иран проиграет, но здесь возникает другой вопрос, с которым те же США столкнулись в Ираке. То есть уничтожить военную, там, политическую инфраструктуру можно, ну, это, наверное, вопрос времени, денег, там, ну, и каких-то потерь. А что делать дальше? То есть надо вводить войска в страну, а это значит резкое уже повышение своих потерь и стоимости операции. Очевидно, что Иран – это не Ирак. Это страна, которая, во-первых, больше, во-вторых, более сложный рельеф там местности. Поэтому, конечно, прямой военной операции вот в таком классическом виде, в стиле Второй мировой войны, конечно же, не будет. То есть можно, наверное, предполагать, что американцы в худшем случае могут нанести удар по каким-то критическим, с их точки зрения, объектам иранской, в первую очередь, военной экономики. Что это, в моем понимании, это объекты по разработке, ну, все, что связано с так называемым ядерным топливным циклом, то есть это производство компонентов, возможных для ядерного оружия, ну, которые сейчас используются для гражданской энергетики атомной. И это производство ракет, ну, а также какие-то...
А у них есть собственное производство?
Ракет?
Да.
Есть.
А, вот
они стреляли-то как раз своими же ракетами.
Своими, понятно. А, и, ну, так и возвращаясь, какой может быть конфликт по линии чего? Кто с кем будет воевать? Допустим, они закупят оружие, Иран, и против кого он, возможно, будет его направлять? Против кого? Против американцев?
Ну, у Ирана на самом деле, то есть США, как бы это такой вот, как говорил Аятолла Хомейни, это большая сатана, да? То есть это некий такой... ну, что называется, философский такой какой-то противник, такое большое зло вселенское, да, которое существует тут просто потому, что оно есть, да, как в «Звездных войнах».
Угу.
А если брать зло поменьше, то есть абсолютно конкретный противник, причем в отличие от США, с амбициями, и который рядом находится с Ираном, это Саудовская Аравия. То есть в значительной степени вот те линии излома, о которых ты говорила, они проходят, или разлома, они в значительной степени проходят между Ираном и Саудовской Аравией. Они долгое время соревнуются за счет того, кто главный в исламском мире. И, собственно говоря, вот у них противоречие, оно проходит скорее вот по вот этому, по этой линии, она, как известно, наверное, наиболее сложная, да, для решения. Поэтому как раз, собственно говоря, война в Йемене, это отчасти, и в каком-то смысле Сирии, это как раз вот противостояние между Ираном и Саудовской Аравией, а не Ираном и США. Поэтому, я думаю, все очень боятся как раз войны между этими двумя странами. Но не потому что, ну, с одной стороны, они большие, ну, и плюс все-таки это нефть. Если начнется между ними война, то просто может резко оборваться поставки нефти из этого региона.
10:30 сейчас, новости середины часа.
Хороший вопрос.
10:36 в студии Анастасия Аношко и наш сегодняшний гость Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Мы говорим о ситуации в Иране и в общем, на самом деле, в какой-то степени в Ираке тоже, да, и всей этой ситуации вроде бы пройдена самая такая горячая точка. Мы остановились на том, что основная линия напряжения проходит, пролегает между Ираном и Саудовской Аравией. В то же время мы, кстати, видим совершенно на курсе рубля, да, на ценах на нефть и курсе рубля к евро и доллару, значит, что рубль у нас укрепляется, цены, значит, на нефть, что с ними происходит. Они, сейчас я прям вот наберу и в агентствах посмотрю, потому что я набрала тут Иран, и уже эксперты пошли комментировать, никаких там свежих острых новостей пока не приходит. Вот, рубль корректируется вниз к доллару и евро после активного роста в каникулы, а нефть дрожает после резкого падения цен днем ранее. Ну, то есть она, на самом деле, еще пока не отреагировала так вот прям существенно. Или, ну, сейчас происходит выравнивание, то есть она ее цена говорит нам о том, что действительно точка возгорания как бы вроде пройдена спокойно, более-менее.
Ну, да? Инвесторы считают, что да, что они боялись какого-то дальнейшей эскалации, но вчерашнее выступление... То есть, с одной стороны, очень ограниченный и безобидный иранский удар, с другой стороны, очень миролюбивая риторика Трампа, она привела инвесторов к решению о том, что, скорее всего, эскалации не будет, и риска для поставок нефти из региона тоже нет.
Ну, скажи, почему все-таки самый главный вопрос, почему Третьей мировой войной, возможность начала Третьей мировой войны, все боятся, почему это называют так, если это конфликт в регионе? Возможные. Ну, при участии, да, вовлечении, конечно, безусловно. Кстати, нам пишут, там, Соединенные Штаты занимают позицию, они как бы дружат с Саудовской Аравией, да, в большей степени, с так очень простым языком обобщая говорить. Хотя те тоже там ведут себя, по меньшей мере, странно, своими методами там диссидентов ликвидируют и так далее. Ну, и там сейчас, правда, очень много людей к смертной казни приговорили, знаешь, да, вот эта вот история с... убитым в посольстве. Шаги. Да, да. И сейчас там четверых или пятерых признали виновными, и их там все как бы там ликвидируют уже, значит, казнят. Кто-нибудь, да, и вот пишет нам Андрей. Россия в этом случае, мы видим, да, что она сдержанно себя ведет, но Андрей пишет, как можно дистанцироваться от вероятности начала Третьей мировой? Неужели Россия не предложила Ирану возможность сохранить лицо и передать координаты цели американской стране и реализовать win-win solution?
Ну, как это не наша война все же, да, поэтому мне кажется, как раз самое... оптимальная сейчас модель действий – это не вмешательство, потому что, не зная до конца всех нюансов, тем более у нас с США, мягко скажем, тоже не самые лучшие отношения. И сейчас вот нам кому-то помогать, какой-то из сторон, ну, наверное, это было бы излишне самонадеянно. Тем более, если мы просто посмотрим на хронологию Владимира Путина, то у него вот в эти дни, мне кажется, основная задача – это была открыть турецкий поток, да. Визит в Турцию, и очевидно, что он не хотел вот это вот, ну, как мне кажется, да, он не хотел вот это событие мешать там с какими-то другими, даже такими важными. Тем более, вполне может быть, мы же не знаем, какая информация к Владимиру Владимировичу каждое утро докладывается спецслужбами. Ну,
мы надеемся.
Да? Вот, вполне возможно, что пришли умные люди, рассказали ему, что никакой войны не будет, поэтому вмешиваться мы пока не будем, просто какие-то формальные письма напишем. Я допускаю, что так оно и было.
Ну, мы надеемся, что информация у нас у всех более-менее одинаковая в век коммуникационной революции. Кстати говоря, была вот эта оговорка Трампа, где он написал или сказал на предложение опубликовать секретную переписку или с грифом «секретно» какие-то документы, ну, почему Сулеймани, я так понимаю, возвращаясь к вопросу, почему его было принято решение ликвидировать, а он сказал, мы это обсуждаем, и вроде бы пошел такой шорох и шум. Ну, я могу себе представить, что вроде бы сотрудники спецслужб сразу стали, ну, закатывать глаза и говорить, он не знает, что творит, что он делает. Ах, если он откроет эти документы, то что? То это будет плохо для всех. Но у меня, как у обывателя, который это просто читает и хочет быть в курсе на самом деле, потому что непонятно до конца, да, все-таки так глубоко, чем там кто руководствуется, и спрогнозировать развитие становится тяжелее от этого. Мне-то хотелось бы видеть, конечно, эти документы. Но вот такая совокупная солидарность спецслужб, которые на особом вроде бы положении, у них такая работа, и вот они сейчас, хотя я не знаю, как они работают, все знают про всех, это всем очевидно, все знают, кто в посольстве, значит, там, из какого отдела. Я про наших говорю. Я уверена, что в других странах точно так же. Все знают. То, что передает. Но они секретничают, а в действительности вот эта тема с секретностью и с какой-то информацией, ты говоришь, я не знаю, что кладут, допустим, Путину на стол, но насколько там может быть критично отличающаяся информация от того, что видим мы везде?
Ну, это классика. То есть, да, с одной стороны, сейчас в эпоху такого просто лавинообразного увеличения информации, которая идет там каждый день или там каждый год. Проблема уже даже не столько в получении информации, сколько отделение зерен
от плевел,
да?
Да.
То есть это первый момент. Но второй момент, сейчас, мне кажется, вообще задачи разведки, они меняются. То есть вот такого классической работы, когда ты там какие-то секретные бумаги на маленький фотоаппаратик фотографируешь там, да, и потом куда-то выносишь. То есть это, наверное, сейчас тоже имеет место. Но информация очень быстро устаревает. Поэтому, мне кажется, основная задача разведки, она должна быть не столько в воровстве документов, сколько в попытке узнать, что в головах у людей. А для этого тебе нужна работа непосредственно с теми лицами, которые принимают решения, или с теми, кто находится рядом с ними. То есть это всегда было у разведки, на самом деле, прогноз. Но сейчас как раз действительно... А что Трамп действительно думает? То есть он думает то, что пишет в Твиттере, или на самом деле Твиттер — это дымовая завеса, которая должна полностью всех вот убедить в чем-то другом.
И каким советчикам Трамп больше доверяет? Потому что сам Трамп...
Простой тебе пример.
Колеблется, наверное.
Есть такая самая большая демократия в мире, как Индия. Никто не спорит, что это очень демократическая страна, и там очень много чего пишут. Но вокруг Моди есть группа советников, это известный факт, в количестве примерно 10 человек, из которых известно двое. Кто остальные 8 человек, это могут быть, я не знаю, простые рабочие или там его друзья по школе. Они помогают ему принимать решения, и никто не знает, кто эти люди. По крайней
это
мере...
Это как бы такая концепция, да?
Это неформально. У него есть неформальная группа экспертов, людей, с которыми он советуется. И никто не знает, кто они. То есть ни в одном СМИ печатном об этом никто никогда не писал. То есть известно, что они есть, но никто не знает, кто они, да? Поэтому вот разведка как раз она про это. И вот, возвращаясь как бы к нашему вопросу, что мы там должны были сделать или что должны посоветовать. Ну, во-первых, у иранцев все координаты есть. Я думаю, они не хуже нашего знают и представляют, что в Ираке происходит. У них там, я думаю, с агентурой тоже все хорошо. Вот, и, в принципе, ну, какой-то стационарный объект поразить сейчас тоже никаких проблем нет. То есть наша информация иранцам была бы просто не нужна. Но мы, мне кажется, как раз здесь решили просто не ввязываться, тем более у нас своя повестка, тем более, как, опять же, вдруг внезапно для всех накануне Турции Путин приехал в Сирию. Между прочим, как-то вот за иранскими событиями немножко Сирия забылась, а там, между прочим, в Идлибе как шли бои, так и продолжают идти. А для нас сирийская проблема, она намного более важная, чем, там, скажем, влияние Ирана в Ираке, да? Mm. И, кстати говоря, если уж совсем на то пошло, у нас, между прочим, с Ираном-то в Сирии тоже не все так было безоблачно. У нас были очень серьезные противоречия по поводу того, как вести операции, какой должна быть сирийская армия после победы, как должна реформироваться Сирия. Мы отчасти из-за Ирана нет-нет постоянно с Израилем там какую-то такую фазу таких серьезных трений входим. Поэтому как раз у России с Ираном, повторюсь, очень и очень много вопросов есть по совместной работе именно как раз в этом регионе.
Я напомню наши средства связи. Вы свои комментарии или вопросы нашему гостю можете присылать либо через СМС плюс 7-925-88-88-94-8, либо через Телеграм «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами. И уже, на самом деле, нам пишут. Давай я зачитаю тут вопросы. Пытаются и позвонить в эфир. Мы чуть позже начнем принимать звонки. Готовьте ваши, формулируйте ваши вопросы. Или, может быть, вы что-то знаете особенное. Тоже будет ценно. Пишут, значит, давай сверху вниз буду читать. Да, ну что хранили в сатанинском «Шевроле». Везли, катафалк был... якобы компания фирмы «Шевроле». Я на самом деле не могу сказать, ты про это не видел?
Поскольку гробы, они, так получилось, что они в несколько этапов доехали до кладбища, то в каком-то действительно, на каком-то из этапов, в Ираке, кстати, действительно вроде везли на американских машинах.
Так, ну ладно, это значит так, что технический, да, такой момент. А как можно, да, дистанцироваться? И самый главный вопрос-то я не до конца не дозадала. А что, если вдруг конфликт начнет гореть в какой-то момент? Почему Третья мировая? Что будет, что будем делать мы?
Или я не думаю, что будет Третья мировая. То есть это, наверное, больше уже фактор психологии. То есть мы все выросли на книжках Великой Отечественной войне, Второй мировой. И мы думаем, что вот будет некая реинкарнация, то есть миллионные армии будут ходить друг против друга куда-то там. Поэтому, скорее, наверное, Третья мировая война – это некая упрощенная попытка описать там некое сложное явление, да, каким является конфликт. Да. Мне почему-то кажется, что война, она будет видоизменяться, и, наверное, в таком виде, как она... Ну вот не зря же придумали термин «гибридная война», я его очень не люблю, но по факту он отражает некие явления, когда... войны ведутся, ну, скажем так, иными средствами. То есть, опять же, мы абсолютно за вот эти, за этот наш час разговора мы даже слово «кибер» ни разу не упомянули. А между прочим, война в киберпространстве, она как бы по своему разрушительному воздействию может быть, ну, сопоставима там, с ядерными бомбардировками. Особенно для высокоразвитых стран, ну, к которым, наверное, с точки зрения инфраструктуры можно и Россию отнести, не говоря уже о США, о Европе.
Ну как, ты имеешь в виду прямой вред, когда входят в систему вирусы и начинают неправильно руководить?
Можно отключить просто систему, я не знаю, метрополитену, да? Или можно отключить систему подачи электроэнергии. Опять же, тот же Иран на себе это очень хорошо испытал, когда израильтяне запустили вирус, этот Stuxnet известный, и у них вырубились все центрифуги по обогащению урана.
Понятно. Да, это мы про это не вспомнили, это правда. И про эти новости, ну, как бы они... Ну, они просто человеческих прямых жертв, но они косвенные могут иметь, косвенные, конечно, огромное количество. А вот таких прямых, как с беспилотника, там, значит, удар по кортежу, такого, хотя, может быть, все что угодно. Кто-нибудь применит ядерное оружие до 25-го года? Тебя Григорий из СПБ спрашивает.
До 25-го вряд ли.
До 25-го вряд ли. Трамп сыграл за нас. Сейчас мы перестанем быть всемирным злом, пишет ALX. В мировой повестке... Можно ли так сказать?
Новость живет неделю сейчас. То есть вот через неделю будет новый Сулеймани где-то в другой части света, все будут говорить о нем.
Ну, хотя это, согласись, что, с другой стороны, это такой все-таки беспрецедентный был сейчас эпизод Сулеймани. Я не припомню, вот даже за прошлый год или за два вот такого сюжета, чтобы высокий чин военный... Нет, ну,
генералы погибали, у нас, если даже вспомнить, погиб генерал Сирии. А, ну Но да. Он погиб все-таки на фронте, да, тут немножко такая история. А тут вот, чтобы одно государство, не находящееся в состоянии войны с другим, да, убивало... человека при погонах, то есть не просто какого-то там, да, и называл его там террористом и так далее, вот, наверное, да, такого давно не было.
А, да, Григорий из СПБ пишет, Иран отомстил за убийство национального героя, разгромив пару сортиров на американской базе. У «Шевроле» лого крест, пишет Эдди Псковский. Вот. А почему война должна быть мировой? Нам-то зачем туда влезать? За кого? Наоборот, надо, чтобы США их разнесли. Смотри, если вдруг начнется конфликт, цены на нефть вырастут, конечно. И Россия в этом смысле что, выиграет на да самом
не
деле?
Нет? Может, не обязательно? В ближнесрочной перспективе, да, но в долгосрочной, если цены будут 150, например, это означает, что все вот эти месторождения сланца, битумов там, и прочее, которые дорогие, они резко станут конкурентоспособными, и те, кто сейчас ничего не добывает, начнут добывать, и наша доля на рынке упадет.
У нас в одном АН, который упал в Сирии, полштаба погибло, Михалыч пишет.
Действительно, у нас разбился самолет. Но опять же, это все-таки боевые действия. То есть это не совсем корректное сравнение. Тем более он упал, ну, до сих пор непонятно из-за чего, да?
До сих пор не выяснили, да?
Ну, официально не называлась причина его падения. Вот, но это все-таки, ну, к сожалению, на войне такое бывает.
12 пишет, так мы в одной упряжке с Ираном. Если Иран абсолютное зло, то и мы тогда вместе с ним. Ну, они имеют в виду, наши слушатели, я так понимаю, что восприятие общественности там западной нас уравнивает в какой-то степени, ну, да, с Ираном, хоть у нас между с ними могут быть тоже какие-то...
Это правда.
Противоречия. Ирану нужна война, им нужно отвлечь народ от внутренних проблем. Заодно режиму нужно избавиться от лишней молодежи, которой там слишком много. Такое мнение есть, как ты думаешь? Молодежь, это же активно. Там же телеграммы вот эти развиваются, какие-то многотысячные. Еще, я помню, в прошлом году или в позапрошлом, когда там протесты были, тоже пытались они там давить. И вот то, что телеграм именно завоевал сердца почему-то, именно граждан Ирана, это прям был феномен. Ну, мне было приятно, что это наше, как бы, вроде бы, там, частично мы имеем к этому отношение, в том смысле, что там Павел Дуров все это там держит и крутит. И у нас с ним борются, тогда на тот момент сильно боролись с телеграммом, а в Иране, значит, это вот такое средство коммуникации. Плюс, ты знаешь, там можно же сейчас друзей найти по локации, я не знаю, отключили эту функцию или нет, в какой-то момент ввели, и ты реально... Ты можешь создать чат, находясь, допустим, в каком-то месте скопления людей, и он тебе показывает, кто рядом, и они тебя видят, ты там что-то пишешь, и они могут свободно добавляться в этот чат. Представь себе, для координации действий, я на концерте попробовала, я придя на концерт, там что-то там написала, типа «Ура, ура, танцуем все», и там стали приходить люди. Ну, это такой прикол развлекательный, а может же быть и не развлекательный.
Ну да, сотрудник спецслужбы придет, создаст такой чат, и к нему прибегут.
Да, случайно, да, обманувшись. Мы станем богаче от дорогой нефти? Ну, тут как бы, как у нас вопрос, мы больше тут по оружию у нас, Андрей.
Ну, мы, во-первых, проходили период высокой нефти. В принципе, наверное, для России это неплохо, но есть такое понятие голландская болезнь, как мы сможем эти средства потратить, это уже другая история. Но в целом интегрально, конечно, да, богаче.
Вы знаете, наверное, проблема в том, что современная политика во многих странах проводится не в интересах населения, а в интересах темных личностей, у которых один интерес – обогащение. Вот такая вот версия.
Как раз, мне кажется, Сулеймани, вот интересно, показывали же его квартиру или там дом, в котором он жил, ну, когда приходили соболезнования в семье, она же очень скромная. И сам Сулеймани, он, в общем, ну, вот на всех фотографиях, может быть, он, конечно, там где-то ездил, не знаю, на дорогих машинах, в Иране есть тоже дорогие машины и богатые люди. Мне кажется, как раз Сулеймани относился к той категории иранцев, которых выковала Иран-Иракская война, то есть вот это поколение войны той. И мне кажется, это был человек, который, он был, с одной стороны, за идею, и, видимо, его, вот те люди, которые его окружали, и, с другой стороны, за великий Иран.
А на чьей стороне будет Китай, спрашивает?
На своей.
88-й.
Китай будет всегда за себя.
А сейчас они как-то реагировали? Я что-то вот не отследила, не видела.
Ну, я думаю, они какие-то ритуальные...
Соболезнования.
Там, ну, может, даже не соболезнования, а какие-то ритуальные обвинения в том, что нельзя там нарушать суверенитет и убивать людей без суда, без следствия. Но и то, видимо, очень тихо так, без раскрутки это в СМИ.
О, сейчас... Вот, значит, смотрите, МИД Китая, вот все прямо сходу сообщение, ну, 10:51, две минуты назад на лентах. МИД Китая назвал выход США из СВПД пренебрежением международными обязательствами. Односторонний выход США из ядерной сделки по Ирану – это пренебрежение международными обязательствами, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ген Шуан. Вот. Но ранее Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе 8 мая 2018 года. То есть это такая реакция вот сейчас про это. Да, значит, давайте звонки, ваши вопросы по поводу вот этой всей ситуации, которая сейчас, казалось бы, может быть, мы надеемся, все-таки пройдено. 7373-94-8, 495-й код. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые ведущие.
Да, Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Михаил. Я бы очень внимательно всегда...
Одну секундочку, подождите, Михаил. А там, смотри, тумблеры нужно повернуть просто звук, чтобы ты услышал. Да-да-да, говорите.
Всегда с вниманием слушаю вашу новую передачу. Значит, у меня конкретное недоумение по поводу того, что говорит ваш гость. Ну, во-первых, личная скромность не мешала самым кровавым диктаторам в истории человечества получать наслаждение от убийств, так сказать. Сулеймани – крупнейший организатор террора и так далее, всем это известно. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем отличается убийство Джохара Дудаева от убийства Сулеймани, то есть ликвидации? Потому что в первом случае, когда речь идет о Дудаеве, нам это представляется как акт, величайший положительный акт, связанный с ликвидацией крупнейшего, ну, врага, будем так говорить. Сулеймани здесь ничем не отличается. Давайте называть, наконец, вещи своими именами. Я удивлен просто, слушая прессу нашу, особенно специалистов по Востоку, которые прямо слезы проливают. Да, к сожалению, сэ-ля-ви, такова спортивная жизнь. Приходится ликвидировать тех, кто... До этого в течение нескольких лет американцы понесли колоссальный ущерб от террористических актов, которые организовывал Сулеймани. Ну, жизнь жестока. Спасибо за внимание.
Спасибо. Как насчет организации террористических актов со стороны Сулеймани?
Сулеймани против американцев, мне кажется, ничего особо не организовывал. Ну, по крайней мере, специально против них. Это первое. Второе, сравнивать Сулеймани и Дудаева, точнее, ликвидацию этих двух людей не совсем корректно, потому что Дудаев был ликвидирован, будучи российским гражданином де юре, он был ликвидирован как бы в рамках российской территории российскими вооруженными силами, а Сулеймани, не будучи гражданином США, был ликвидирован на территории третьей страны. То есть как бы тут же вопрос не в его, то есть главный вопрос не в его характеристиках, то есть он может быть каким угодно чудовищем, а люди задают вопросы, почему он был именно ликвидирован так, на основании чего. Поэтому как раз здесь, наверное, не совсем корректно это сравнивать.
Да, и, ну, Сулеймани, тут ему вменяют, я видела в соцсетях там всякие разные справки о его там деятельности, предыдущей жизни, и когда произошла иранская вот эта вот революция, значит, сейчас я, точно, значит, исламская революция 79-го года, а ему было 62 сейчас, то есть он с первых дней записался в корпус стражи исламской революции, то есть он такой был не светский, не просветский человек с самого начала, а он был, выступал с другой стороны, и там было же такое противостояние внутри Ирана, и женщины, вот я сейчас не вспомню, ну, какие-то, которые там занимали профессор университета, вот она отказывалась хиджаб, или вот эти переводят, как она переводит с фарси, что она отказывалась это покрывалом укрываться, значит, не хотела, протестовала, и там было, ее судили за это, и он, а был один из тех, кто, например, выступал за смертную казнь для нее, и ему сейчас это вменяют, ну, как бы, что пытаются проследить, что плохого он сделал там для человечества, но... Да, это надо, может быть, ну, то есть погрузитесь в это, прочитайте Википедию, но сюжет все-таки немного другой, я согласна. То есть он не внутри Ирана, не иранцами был ликвидирован. Тогда бы мы по-другому совсем на это все смотрели. Внутренние противоречия. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия, уважаемый гость. Ну, судя по предыдущему звонку, не все еще проветрились после пьяных праздников. Сулеймани – это национальный герой. В Ютубе можно посмотреть, что его соратники, независимо от чина и звания, находясь на передовых позициях не только в Ираке против борьбы с ИГИЛ, который процветал, как ни странно, на севере Ирака, где находились, опять же, американские базы, по которым ударил Иран. В том числе и в Сирии, когда он выходил из-за укрытия, обсматривал возможный театр военных действий от Абу-Кемаля до Халиба и Идлиба, и Хама, и Хомса, где сейчас продолжаются бои. Благодаря шиитским группировкам, я надеюсь, скоро будет действительно гробовой камень наложен на игиловцев, а все вот эти поползновения о том, что Касем Сулеймани террорист, а что делают американцы в Западной Азии и на Ближнем Востоке? Тем более, что Касем Сулеймани, это не Джохар Дудаев, он входил в пятерку не только лидеров Ирана, но и в десятку лидеров Ближнего
Востока. Спасибо. Ну, тут вопрос про национального героя. Ну, а если там новая революция, например, светская произойдет, то что? Тут
а вопрос. Все равно он останется героем.
Ну, вот в историю он вписан.
Он в историю Ирана уже вошел.
Но есть люди, которые не любят эту исламскую революцию там в Иране. Да. Но, видите, им получается, что помогают американцы. И это большой разговор следующий, возможно, когда-нибудь. Мы хотим анонсировать, возможно, анонс, возможно, по четвергам начнет со следующей недели выходить постоянная программа «Оружейная палатка», которую буду вести я с Андреем Фроловым про оружие. И вот все эти и другие вопросы мы будем рассматривать более подробно под микроскопом. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Сейчас Евгения Волгина читает новости.